Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «В одном месте» и конкретно цикла «150 дней до победы». Можно сказать, мы выходим на финишную прямую. Остаются только весенние месяцы. Сегодня 1 марта 2025 года, и до победы осталось только март, апрель и первые 9 чисел мая. Однако, как вы увидите чуть позднее, все эти даты, все эти числа 80 лет назад буквально вымыты кровью, потом, пропахли порохом, землей, огнем. И сегодня, 1 марта, я опять переношу вас на 80 лет назад, чтобы рассказать о том, что творилось на фронтах Великой Отечественной войны в последние дни этой войны, а также рассказать об очередном подвиге нашего земляка. Знаете, пожалуй, рассказывая о Великой Отечественной войне, невозможно не затронуть тему взаимодействия и даже помощи частям вермахта и немецкому правительству со стороны граждан Советского Союза. Некоторые из них делали это по принуждению, их отправляли на работу в Германию, в отдельных состоятельных семьях или же на фабриках и заводах. Другие делали это по зову сердца, с удовольствием вступая в различные добровольческие подразделения, вплоть даже до дивизии СС, которые формировались из жителей оккупированной Прибалтики и Западной Украины. Третьи попадали в плен и сдавались морально и психологически в концлагерях, вступая в ряды помощников и соглядатаев в самих лагерях или осуществляя функции полицейских надсмотрщиков на временно занятых территориях нашей страны. Таких прислужников нацистов, конечно, не любили. На территории нашей страны их старались, скажем так, не брать в плен во время сражений и битв партизаны, красноармейцы, офицеры. Их подчас выслеживали и убивали сами местные жители, которые не посчастливилось проживать в одном селе с ними или в одном городе. Под ногами этих прислужников часто горела земля. Единственный вариант для подобных людей выжить было бегство от наступающих частей Красной Армии. Собственно, поэтому и в Западной Европе, а затем и в Канаде, США, прочих небольших странах Латинской Америки, а то и вообще Африки, оказалось большое количество русских или русскоязычных в первом поколении. Кстати, этот момент нахождения русских в странных, тропических странах Африки отлично открыт в первых сериях прекрасного фильма «ТАСС уполномочен заявить», где некто Айван Белью живет и работает конферансье, официантом сменным. Хотя на самом деле это Иван Беляков. Все эти люди бежали, зная, что на родине для них нет жизни. Почти у каждого из предателей было так называемое крещение, когда они по собственной воле или по принуждению убивали при свидетелях кого-либо из пленных красноармейцев, а чаще командиров или армейских политических работников разного уровня, так называемых комиссаров и политруков. Непосредственно русских полков, дивизий или более крупных армий Гитлер создавать не разрешал. Исключения были казачьи части, но казаки считались почему-то отдельной нацией. Для Гитлера все славяне являлись вообще неполноценными, а русские тем более. Потому не шло и речи о том, чтобы в одних рядах с немцами в вермахте служили русские. Создание русской освободительной армии продвинулось уже тогда, когда на фронтах многое стало ясно. Для очень и очень многих, если не всех. Вермахт не мог сдержать напор Красной Армии, отступал в Германию. А молодых и здоровых немцев не хватало одновременно и на работу в тылу, и на пополнение частей на фронте. Впрочем, об этом странном феномене русской освободительной армии, так называемой РОА, у меня еще будет время, возможность и веский довод поговорить. Сейчас же скажу, что 1 марта 1945 года, ровно 80 лет назад, некто доктор Йозеф Геббельс по итогам личной встречи с генералом Андреем Власовым, который руководил русской освободительной армией. Так вот, это по итогам этой встречи, состоявшейся за день до этого, оставил весьма пространные комментарии по части личности этого предателя. Их прочитать можно будет у меня в эксклюзивных материалах в системе Boosty. Зайти туда можно, перейдя подробнее под этот ролик и найдя прямую ссылку на день, соответствующий на пост, соответствующий этому дню. Ежедневно я публикую текстовые материалы, какие-то фотографические материалы, карты, схемы, много аналитики, статистики и даже воспоминаний личных дневников. Переходите, подписывайтесь на уровень подписки материала к подкастам. Ну а я пока перейду к ежедневной сводке Совинформбюро за этот день, чтобы рассказать о том, что происходило на советско-германском фронте. Итак, оперативная сводка за 1 марта. В течение 1 марта на территории Померании северо-восточнее и севернее города Нойштеттен наши войска в результате наступательных боев овладели населенными пунктами Флемингсорт, Флетенштайн, Фалькенхаген, Хелькевизе, Нойдорф, Цехендорф, Бухвальд, Шинриге. В районе Бреслау наши войска, продолжая бои по уничтожению окруженной в городе группировки противника, овладели пригородами Альтхофнас, Гроссичанш и заняли 10 кварталов. В Чехословакии, западнее города Лученец, наши войска, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности, овладели населенными пунктами Заежова, Нересница, Забава, Бзовик, Старогора, Кластава, Бадан. На других участках фронта бои местного значения и поиски разведчиков. За 1 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 62 немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 39 самолетов противника. Это вся сводка Совинформбюро за этот день. Из-за того, что она так достаточно короткая, я решил прочитать все названия топонимов, которые в ней упоминались. И думаю, постоянные слушатели моих аудиороликов поняли, почему я далеко не всегда читаю эти топонимы. Потому что на слух они очень сложно воспринимаются, практически невозможно. Особенно с учетом того, что они непривычны для меня. Поэтому все названия топонимов, где и как продвигалась наша Красная Армия, можно прочитать у меня в системе Boosty. Там все разложено максимально досконально, подробно, интересно. Ну а я, с вашего разрешения, продолжу. В Восточной Померании в этот день в свою активную фазу вступала одноименная наступательная операция 1-го Белорусского фронта под командованием Георгия Константиновича Жукова и 2-го Белорусского фронта под командованием Константина Константиновича Рокоссовского. Именно в этот день после мощной артиллерийской подготовки вперед пошла 3-я ударная армия генерала Симоняка, 61-я армия генерала Белова и 1-я армия войска Польского. Уже к концу дня в результате сильного удара наших стрелковых и танковых соединений оборона противника в полосе наступления 3-й ударной армии была прорвана на глубину до 15-25 километров. Основной удар пришелся по 5-й немецкой пехотной дивизии, которая фактически просто не стала за один день боев. Враг начал отступать к городу Вангерин, а после ввода в сражение 1-й и 2-й гвардейских танковых армий побежал, сумев остановиться только под угрозой повальных расстрелов. На дорогах наступавшие красноармейцы видели огромное количество брошенных обозов, рабочей боевой техники и разнообразного вооружения. Видел это и наш земляк, уроженец города Сковородино, телефонист взвода связи 3-го батальона 450-го стрелкового полка 256-й стрелковой Выборгской дивизии рядовой Зверев Федор Андреевич. Родился он в 1922 году, до войны успел получить качественное образование, начал трудиться на железной дороге. Однако все планы оборвала пришедшая в наш единый дом война. В марте 1942 года 20-летний Федор ушел служить в Красную армию. Там он, как сообразительный и образованный молодой человек, был направлен в школу связистов. После выпуска воевал на различных фронтах, прошел и прополз, таская за собой катушку с проводами сотни километров в России, Белоруссии, Польше. 1 марта 1945 года во время наступления части 450-го стрелкового полка враг встретил сильным огнем. Рядовой Зверев двигался вместе с однополчанами в районе местечка Хассендорф. Здесь бои на первых этапах носили чрезвычайно серьезный и масштабный характер. Командиру полка требовалось максимально активно оперировать своими силами и стараться в маневре выудить локальную победу. В этом виде войны особую значимость приобретает связь. Если какие-то команды вовремя не дойдут до вверенных подразделений, победа может смениться поражением буквально за считанные секунды. В условиях сильного огня противника телефонист Федор Андреевич Зверев буквально перепахал отдельные куски поля боя своим телом, выискивая очередные все новые и новые порывы телефонной линии. В течение суток он лично исправил более 20 порывов, чем обеспечил бесперебойную связь. За проявленное мужество, храбрость и стойкость рядовой телефонист Зверев получил заслуженную награду – медаль за отвагу. Восточно-померанская наступательная операция временно отдаляла воинов Красной Армии от Берлина. Однако без нее было нельзя. Иначе противник мог внезапно ударить во фланг и, как знать, может и перехватить инициативу, что еще больше бы отсрочило победу. А так, до нее, в тот первый весенний день, оставалось уже 69 дней.